Поехали все в моей машине, — предложил Гэтсби. Он пощупал рукой горячую зеленую кожу своего сиденья. Мне нужно было поставить ее в тень. Переключение передач у нее обычное? — спросил Том. — Да. — Тогда ты садись в мой купе-кабриолет, а я сяду за руль твоей машины и поедем в город. Это предложение не понравилось Гэтсби. — В ней вряд ли хватит бензина, — возразил он. — Бензина в ней полно, — громко сказал Том. Он посмотрел на стрелку прибора. А если он кончится, я могу заправиться в любом аптекарском магазине. Сейчас в аптекарском магазине можно купить что угодно. Пауза последовала за этой, на первый взгляд, бессмысленной репликой. Дейзи бросила хмурый взгляд на Тома и какое-то неподдающееся определению выражение, совершенно незнакомое мне и при этом смутно узнаваемое, будто я только слышал о нем с чьих-то слов, отразилось на мгновение на лице Гэтсби. «Садись же, Дейзи!» — сказал Том, подталкивая ее рукой к машине Гэтсби. «Я повезу тебя в этой цирковой повозке!» Он открыл дверь, но она вывернулась из его руки. Ты повезешь Ника и Джордан, а мы поедем за вами в купе. Она прошла очень близко, Гэтсби, задев его плащ своей рукой. Мы с Джордан и Томом сели на переднее сиденье машины Гэтсби. Том неуверенно нажал на незнакомые ему рычаги управления, и мы рванули в раскаленную завесу гнетущей жары, оставив их далеко позади. «Ты видел это?» — спросил Том. «Что именно?» Он бросил на меня проницательный взгляд и понял, что мы с Джордан обо всем знали с самого начала. «Вы, наверное, думаете, что я дурак», предположил он. «Может, я и дурак, но у меня пробуждается иногда, можно сказать, ясновидение, которое подсказывает мне, что делать. Может, вы и не верите в это, но наука...» Он сделал паузу. Острое ощущение непосредственной реальности овладело им, оттащив от края пропасти стереотизирования. «Я провел небольшое исследование этого субъекта», — продолжил он. «Я копнул бы глубже, если бы только знал». «Ты хочешь сказать, что был у медиума?» — спросила в шутку Джордан. «Что?» Он посмотрел на нее с недоумением, пока мы смеялись. «У медиума? Ну да. По поводу Гэтсби». «По поводу Гэтсби? Нет, нет, не был. Я имел в виду, что провел небольшое исследование его прошлого. И обнаружил, что он окончил Оксфорд», — подсказала Джордан. «Да, конечно, Оксфорд», — с недоверием в голосе сказал он. «Какой может быть Оксфорд, когда он ходит в розовом костюме?» «И тем не менее он выпускник Оксфорда». «Разве что Оксфорда в Нью-Мексико», — пренебрежительно фыркнул Том. «Или что-то в этом духе. Послушай, Том, если ты такой сноб, зачем ты тогда пригласил его на обед?» — раздраженно спросила Джордан. «Дейзи пригласила его. Она знала его еще до того, как мы с ней поженились, и один бог знает, где они познакомились. Мы сейчас Все были склонны к раздражительности на фоне тающего эля и, помня об этом, ехали какое-то время в тишине. Потом, когда выцветшие глаза доктора Т. Экельберга появились на горизонте, я вспомнил предостережение Гэтсби о бензине. «У нас его достаточно, чтобы доехать до города», — сказал Том. «Но вот здесь гараж, прямо рядом», — возразила Джордан. «Я не хочу, чтобы мы застряли где-нибудь на этой палящей жаре». Том резко нажал на оба тормоза, и мы, проехав тормозной путь, резко остановились в пыли под вывеской Уилсона. Через мгновение из своего укрытия показался хозяин заведения и уставился пустым взглядом на автомобиль. «Заправить бы не мешало!» — крикнул Том грубо. «Для чего еще, как ты думаешь, мы бы здесь остановились? Полюбоваться видами?» «Я болен», — сказал Уилсон, продолжая стоять на месте. «Целый день болею».
«Что случилось?»
«Совсем нет сил». «Может, я сам тогда залью?» — спросил Том. «В телефоне твой голос звучал довольно бодро». Сделав над собой усилие, Уилсон вышел из-под навеса и, тяжело дыша, открутил колпачок бака. На солнце его лицо выглядело зеленым. «Я не хотел прерывать ваш обед», — сказал он, — «но мне очень нужны сейчас деньги, и поэтому я хотел узнать, что вы собираетесь делать с вашей старой машиной».
«Как тебе нравится этот тип, а?» — спросил Том.
«Я купил ее на прошлой неделе. Красивый желтый цвет», — сказал Уилсон, сжимая рычаг заправочного пистолета. «Хочешь купить ее?» «Это большой риск для меня», — слегка улыбнулся Уилсон. «Но я мог бы заработать немного денег на той, другой».
«Слушай, а зачем тебе вдруг понадобились деньги?»
«Я засиделся здесь. Хочу уехать отсюда. Мы с женой хотим уехать на запад».
«Твоя жена хочет уехать?» — воскликнул Том испуганно.
«Она торочит мне об этом уже 10 лет!» Он оперся на мгновение о помпу, прикрыв рукой глаза от солнца. «А теперь она уезжает в любом случае. Хочет она того или не хочет, я собираюсь увезти ее отсюда». Мимо нас промчался двухместный кабриолет с облаком пыли и машущей рукой. «Сколько с меня?» — резко спросил Том.
«Просто в последние 2 дня у меня возникли кое-какие подозрения», — объяснил Уилсон. «Именно поэтому я не хочу уехать! Именно поэтому я беспокоил вас так насчет машины!»
«Сколько с меня?»
$20. От неослабевающей удушливой жары я стал плохо соображать и не сразу понял, что пока еще его подозрения на Тома не упали. Ему стало известно, что Миртл ведет какую-то свою жизнь отдельно от него, в другом мире, и от шока этого открытия он буквально физически заболел. Я пристально посмотрел на него, потом на Тома, который сделал аналогичное открытие менее чем за час до этого, и подумал о том, что ничто, ни ум, ни расовая принадлежность не отличает так мужчин друг от друга, как спокойное и болезненное восприятие действительности. Уилсон воспринял это настолько болезненно, что выглядел виновато, непростительно виновато, будто только что узнал, что она какая-то нищенка с ребенком.
«Я отдам тебе эту машину», — сказал Том. «Завтра вечером я пригоню ее тебе».
Местность эта всегда вызывала во мне какую-то неясную внутреннюю тревогу. И даже сейчас, в полном разгаре дня, я вдруг обернулся, будто кто-то предупредил меня о какой-то опасности сзади. Над кучами угольной золы гигантские глаза доктора Экельберга продолжали нести свою вахту, но через мгновение я заметил, что на нас смотрели еще одни глаза в футах в 20 от нас. В одном из окон над гаражом шторы были немного раздвинуты, и из этой щели пристально всматривалась в машину Миртл Уилсон. Настолько поглощена она была представившимся видом, что даже не подумала о том, что ее могут увидеть. Эмоции одна за другой медленно проявлялись на ее лице, подобно объектам на медленно проявляющейся фотопленке. Выражение ее лица было мне, на удивление, знакомым. Это было выражение, которое я часто видел на лицах у женщин. Но на лице у Миртл Уилсон оно казалось бессмысленным и необъяснимым до тех пор, пока я не понял, что ее глаза, широко раскрыты от ужаса и ревности, были прикованы не к Тому, а к Джордан Бейкер, которую она приняла за его жену. Нет, растерянности больше, чем растерянность простодушного. И когда мы отъехали от того места, Том начал ощущать на себе горячие удары бича под названием «паника». Его жена и его любовница, еще за час до того казавшиеся верными и никем не тронутыми, стали быстро ускользать из его рук. Инстинкт заставил его нажать на газ с двойной целью – перегнать Дейзи и оставить Уилсон позади. И мы помчали по шоссе в сторону Астории на скорости 50 миль в час, пока под паутиной из балок надземки мы не увидели медленно тянущийся по дороге голубой кабриолет. Эти большие кинотеатры на углу 50-й улицы такие прохладные, намекнула Джордан. Я люблю Нью-Йорк в разгар летнего дня, когда на улицах безлюдно. В это время в нем ощущается что-то очень чувственное, какая-то переполненность смелостью, будто самые разные чудо-плоды вот-вот упадут в твои руки. Слово «чувственное» усилило внутреннюю тревогу Тома, но прежде чем он смог придумать протест, кабриолет остановился, и Дейзи посигналила нам, чтобы мы поравнялись с ними. «Так куда мы направимся?» — крикнула она. «Как насчет кино?» «Там так жарко!» — посетовала она. «Знаете что? Вы идите в кино, а мы покатаемся по городу и встретим вас после сеанса. Хоть и с трудом, но ее остроумие слегка шевельнулось. «Мы будем ждать вас на углу каких-то улиц, и таким образом я оседлаю сразу двух лошадей». «Мы не можем спорить об этом здесь», — сказал Том с нетерпением, когда какой-то грузовик за нами издал длинный гудок, приправленный руганью. «Езжайте следом за мной на южную сторону Центрального парка, к плазе. Несколько раз он поворачивал голову назад, ища глазами их машину. И когда другой транспорт замедлял их движение, он ехал медленно до тех пор, пока они снова не появлялись сзади. Я думаю, он боялся, что они могут резко свернуть в какой-то переулок и исчезнуть из его жизни навсегда. Но они не исчезли. Зато мы все вместе предприняли гораздо менее объяснимый шаг, сняв гостиную одного люкса в отеле «Плаза». Суть тех долгих и бурных пререканий, в результате которых мы оказались все вместе в той комнате, я сейчас припомнить не могу, хотя до сих пор отчетливо помню то физическое ощущение, когда мои подштанники постоянно сползли вверх, обвив влажной змеей мои ноги, а по спине стекали струйками капли холодного пота. Сама эта идея возникла из предложения Дейзи снять 5 ванных комнат и принять холодную ванну, которая потом приняла более осязаемую форму места, где можно выпить мятный джулеп. Каждый из нас повторял снова и снова, что это безумная идея. Мы все вместе наперебой повторяли ее недоумевающему клерку и думали или хотели думать, что это очень смешно. Комната была большая и душная, несмотря на то, что уже было 4 часа пополудни. Открыв окна, мы впустили лишь поток горячего воздуха из раскаленных кустов парка. Дейзи подошла к зеркалу и, стоя спиной к нам, поправляла свою прическу. «Шикарный люкс!» – прошептала Джордан уважительным тоном, что вызвало у всех лишь усмешку. «А тройке еще одно окно!» – скомандовал Дейзи, не оборачиваясь. «Окон больше нет. Думаю, нам лучше позвонить и заказать топор. Что нам нужно сделать, так это забыть о жаре», — сказал Том с нетерпением. «Вы только делаете ее в 10 раз хуже, постоянно жалуясь на нее». Он развернул полотенце, достал из него бутылку виски и поставил на стол. «Почему бы тебе не оставить ее в покое, старик?» — заметил Гэтсби. — Это ведь ты захотел поехать в город. Наступило минутное молчание. Телефонная книга соскользнула с гвоздя и упала на пол страницами вниз, после чего Джордан прошептала: «Извините, но на этот раз никто не засмеялся». — Я подниму ее, — предложил я. — Я уже поднял ее. Гэтсби изучил оторвавшийся шнурок, промычал заинтересованно и швырнул книгу на стул. «Эту твою присказку ты считаешь очень остроумной, не так ли?» — сказал резко Том.
«Какую?»
«Это постоянное повторение слова «старик». Откуда ты его взял?» «А теперь послушай, Том», — сказала Дейзи, повернувшись от зеркала. — «Если ты будешь переходить на личности, я не задержусь здесь больше ни на минуты. Позвони и закажи лед для мятного джулепа.